Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 9 августа 2017 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. В новом 2017-2018 учебном году вузы Тюменской области готовы принять на обучение более 10 тысяч студентов. Прием заявлений на очную форму обучения уже завершился. Специалисты отмечают, что качество абитуриентов в этом году существенно изменилось. Увеличение конкурса и рост проходных баллов наблюдается во всех тюменских высших учебных заведениях. На бюджетные места ведущих специальностей претендуют ребята, набравшие более 220 баллов по трем предметам. И таких выпускников на треть больше, чем в прошлом году. В последние годы в системе высшего образования региона происходят преобразования, призванные повысить конкурентоспособность высшей школы и качество подготовки в соответствии с запросом на инновационное развитие и экономический рост. Вузы сокращают непрофильные направления, переходят от конъюнктурных специальностей к естественно-научным и техническим – биология, химия, информационные технологии, математика, география, физика. По мнению губернатора Владимира Якушева, конкурентоспособная высшая школа напрямую влияет на развитие экономики. Регион заинтересован в сильной высшей школе. При правильно выстроенной работе вузы не только поставляют высококвалифицированных специалистов, но и сами генерируют новые перспективы. Активные направления для привлечения инвестиций, создают инновационные предприятия, которые успешно работают и занимают свои ниши, считает он. Сбербанк и Google при поддержке правительства Тюменской области запустили программу «Бизнес-класс». Она ориентирована на предпринимателей и тех, кто желает открыть собственное дело, и направлена на помощь развитию микро- и малого бизнеса в регионе. Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться можно до 27 сентября текущего года на сайте businessclass.pro. В основе программы практические знания от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов, которые они передадут участникам в формате различных видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия. Программа рассчитана на несколько месяцев. В итоге все, кто в ней поучаствует, смогут сформировать целостное видение своего бизнеса, систематизировать накопленные знания. Приказом от 28 июня 2017 года Министерство сельского хозяйства РФ в правила рыболовства для западно-сибирского рыбохозяйственного бассейна внесены изменения. Они касаются нормы добычи, вылова водных биоресурсов для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Тюменской области. Вводится суточная норма добычи. Теперь рыбаки смогут добывать 5 килограммов щуки, судака, леща, язя, карася суммарно, 0,5 килограмма гамаруса и 0,1 килограмма хиронамид. Лимит по ракам 2 килограмма. Суммарная суточная норма вылова перечисленных водных биоресурсов составляет 5 килограммов или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает эту норму. В случае превышения такой нормы добыча вылов прекращается. Кроме этого, в изменениях указано, что при осуществлении вылова хиронамид можно применять ловушку, состоящую из 6 с конусно закрепленным кольцом, диаметр которого составляет не менее 200 мм. На нем могут быть размещены параллельно натянутые нити из лески. При добыче гамаруса допускается применение ловушки промыслового корыта с входным диаметром не более 200 мм. По всем интересующим вопросам и разъяснениям обращайтесь в отдел госконтроля по Тюменской области по телефону 8 34 52 33 58 80.
Твои люди, село. Сколько бы горести, преград не было на пути русского человека, все вынесет, все преодолеет. И радоваться может от души, когда что-то получается, когда успех сопутствует. А знаете почему? Потому что трудятся наши люди с полной отдачей, до седьмого пота. Для семьи, для детей, для внуков. Именно с такими тружениками я на днях встретилась и побеседовала в селе Никулино. Ими стали супруги Иван Николаевич и Прасковья Тимофеевна Радивиловы.
Прасковья Тимофеевна, Сладковский район для вас место рождения, место работы. Работы, это ваша жизнь. Что значит для вас этот край?
Все нормально и хорошо. Прожили тут всю жизнь мы и до конца будем жить.
Вы родились в Никулино?
Родились и по сей день живем здесь. Работали. Я доярка всю жизнь проработал. Он механизм.
Иван Николаевич, вы тоже здесь родились? Это ваша малая родина?
Да, здесь наша.
В сельском хозяйстве тоже трудились?
Я механизатор до пенсии, стаж 45 лет.
Расскажите, как родилась ваша семья 50 лет назад?
В большой семье мы родились. У нас было семеро детей, осталось уже трое. Жили помаленьку, трудновато, конечно, было. Раньше-то чего? Сейчас-то, кажется, проще, а раньше, не хватало ничего. Мама с папкой трудились, а нас семерых кормили, как могли.
Как встретили свою вторую половинку Ивана Николаевича?
Встретились после армии, подружили.
Через год,
да, поженились в 66-м году. По сей день живем.
Полвека вместе, полвека рука об руку.
Да. Полвека вместе,
да. Всякое было.
Все пережили, и хорошее, и плохое, но живем.
Самое главное, что в семье, по вашему мнению, что должно быть? Взаимопонимание, уважение?
Уважение друг к другу, конечно.
Сейчас подъехали, у вас довольно такой большой современный дом. Окна. Изначально здесь жили или было другое жилье, когда поженились?
Нет. Мы поженились, еще хата была, 4 стены. Потом лет через 5, наверное, купили дом, 5-стенник. Жили, как говорится, в одном. 3 поколения. С нами мамка жила, с нами дети жили. Но потом уже 5-стенники. Не хватало места, потому что молодые уже на сносях. И нам дали вот это. Мы, значит, детей оставили в том доме, а сами этот отстроили. Вот уже 25 лет в этом живем. Сейчас, конечно, нам многовато этого. Хотелось бы в том остаться, но то не вернешь.
Зато у вас много комнат, есть где встречать гостей, детей, внуков. Расскажите про своих детей, про Прасковья
Тимофеевна. Ну, что дети, выросли. Дочь выросла, уехала, в Омске живет. Сына у нас нет, ушел из жизни рано. Внуки, 3 внуков, 2 правнучки.
Часто приезжают?
Приезжают.
Сейчас.
Ну, работают, когда бывает время, выберут, приезжают.
Сами ездили часто?
Сейчас не ездят.
Золотая свадьба у вас когда была или еще будет только?
Нет, у нас уже прошла в 16-м году, 7 ноября. Прошло. Уже
думали, будет... в этом году вам вас юбилей?
Нет, 51 уже будет.
Расскажите немного, как праздновали, кто приезжал?
Кого праздновали, как раз в больнице лежал. Никого не праздновали, так что не пришлось
попраздновать. На втором этаже.
У вас и второй этаж, дом довольно большой.
Большой, он бы и не нужен был. Ну, теперь ничего не сделаешь, что есть.
Такие семьи, как вы, являются примером для тех, кто только собирается вступить в супружескую жизнь, кто только собирается пожениться. Хотелось бы, наверное, от вас, от тех, кто рядом столько лет, сохранили семью, услышать несколько слов для молодежи. Что нужно сделать для того, чтобы вот так отпраздновать золотую свадьбу и 50 лет прожить и дальше жить и радоваться?
Для молодежи ж трудиться надо.
Да, мы трудились.
Все для семьи, все для детей.
Все для детей, для дома. Все, трудились на одном месте, никуда.
Наверное, это самое главное. Труд, он и объединяет, и сплачивает. И созидает, поэтому, наверное, и родилась семья, и живет до сих пор. Мы поздравляем вас с прошедшей золотой свадьбой. Хотим пожелать, чтобы еще долго-долго вы были вместе, еще долго радовались внукам, в своем большом доме встречали гостей. Здоровья, успехов во всем.
Самое главное.
Самое главное – здоровье.
Но все равно нужно быть бодрыми духом, не падать.
Мы
стараемся.
Спасибо вам за разговор и еще раз поздравляем.
Беседу вела Елена Данильченко.
Сын Отечества.
9 августа 1714 года у мыса Гангут в ходе Северной войны русский флот под командованием Петра I одержал над шведами первую в русской истории крупную морскую победу. Оно состоялось 27 июля по старому стилю, 7 августа по новому у мыса Гангут, полуостров Ханка, Финляндия, в Балтийском море между русским и шведским флотами. К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, требовалось нанести поражение шведскому флоту. В конце июня 1714 года русский грибной флот под командованием генерал-адмирала графа Федора Апраксина сосредоточился у восточного побережья Гангута с целью высадить войска для усиления русского гарнизона. Путь русскому флоту преградил шведский под командованием Густава Ватранга. Петр I применил тактический маневр. Он решил часть своих галер перебросить в район севернее Гангута через перешеек этого полуострова длиной в 2,5 километра. Для выполнения замысла он приказал построить переволоку, деревянный настил. Узнав об этом, Ватранг направил к северному побережью полуострова отряд кораблей. Возглавил отряд контр-адмирал Эриншольд. Другой отряд под началом вице-адмирала Лилье он решил использовать для нанесения удара по главным силам русского флота. Но Петр ожидал такого решения. Он решил воспользоваться разделением сил противника. Ему благоприятствовала погода. Утром 26 июля, то есть 6 августа, стояло безветрие, из-за чего шведские парусные корабли утратили маневренность. Авангард русского флота под командованием командора Матвея Змаевича начал прорыв, обходя шведские корабли и оставаясь вне пределов досягаемости их огня. Вслед за ним осуществил прорыв другой отряд. Таким образом, надобность в переволоке отпала. Отряд Змаевича заблокировал отряд Эриншольда у острова Лакиссер. Полагая, что и другие отряды русских кораблей будут продолжать прорыв тем же путем, Ватранг отозвал отряд Лилье, освободив таким образом прибрежный фарватер. Воспользовавшись этим, Апраксин с главными силами грибного флота прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду. В 14 часов 27 июля, то есть 7 августа, русский авангард в составе 23 кораблей атаковал отряд Эриншольда, построившего свои корабли по вогнутой линии, оба фланга которой упирались в острова. Первые две атаки шведам удалось отбить огнем корабельных орудий. Третья атака была предпринята против фланговых кораблей шведского отряда, что не позволило противнику использовать преимущество в артиллерии. Вскоре они были взяты на абордаж и захвачены. Петр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам пример мужества и героизма. После упорного боя сдался шведский флагман «Прам Элефант». Были захвачены все 10 кораблей отряда Эриншольда. Часть сил шведского флота сумела уйти к Аландским островам. Существуют мифы и неточности первой морской победы России. Санкт-петербургский исследователь Кротов, исследовав архивные документы, указал на ряд неточностей в традиционном восприятии битвы. Он показал, что атак в битве было не 3, а 1. Миф о 3 атаках создан шведами для показания их упорного сопротивления. Результаты исследований ученый изложил в монографии «Гангутская баталия 1714 года». Победа русского флота в Гангутском сражении была обусловлена правильным выбором направления главного удара, умелым использованием шхерного фарватера для проводки грибного флота в Ботнический залив, хорошо организованной разведкой и взаимодействием парусного и грибного флотов в период развертывания сил. Свою роль также сыграли искусное использование метеорологических условий театра боевых действий для организации прорыва грибного флота при штилевой погоде и применение военной хитрости. Демонстративное перетаскивание грибных судов через перешеек в тыл противнику. Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского регулярного флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии. В Гангутском сражении русское командование смело использовало преимущества грибного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов, умело организовало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко реагировало на изменения тактической обстановки и погодных условий, сумело разгадать маневр противника и навязать ему свою тактику. Также Гангутское сражение было одним из последних крупных сражений в истории флота, в котором решающую роль сыграл абордажный бой. За этот бой Петр I был произведен в вице-адмиралы.
Дорога к храму.
Пантелеимон Качанный. Пантелей. Качанник. Таковы названия народного праздника Пантелеймона Целителя, который отмечается 9 августа, по старому календарю 27 июля. В этот день церковью чтится святой великомученик Пантелеймон. Он родился в Никодимии и был молодым врачом. В начале 4 века, во времена великих гонений христиан, судьба познакомила его с проповедником Ермолаем, который открыл юноше глаза на истинного Бога и крестил его новым именем. Но по-настоящему Пантелеимон поверил в Бога, когда обратился к нему за помощью в излечении ребенка, укушенного ядовитой змеей. И дитя чудесным образом исцелилось. После того юный лекарь решил посвятить свою жизнь бескорыстному врачеванию. Такой образ жизни навлек на Пантелеимона гнев братьев по ремеслу. Наветы и кляузы возымели успех. Император пригласил его к себе, предложил опровергнуть доносы и заявить во всеуслышание, что он не является приверженцем христианской веры. На что молодой человек предложил свои условия. Кто вылечит тяжело больного, язычник-врачеватель или лекарь-христианин, того вера и есть истинная. Благодаря тому, что спор выиграл именно он, многие язычники перешли в христианство. А сам Пантелеимон за такой дерзкий поступок был привязан к маслине и обезглавлен. В народе святой чтится как целитель, врачеватель и заступник воинов. Ему молятся об избавлении от недуга. На Пантелеимона Целителя завиваются капустные вилки. В этот день нельзя работать. Не то гроза, весь урожай хлеба спалит. Пекут пироги с капустой и раздают малым детям, странникам и нищим. В церкви светят колосья с полей, после чего их хранят в доме. Из-за этого получено название «Заждивный день». Таковы традиции и обряды этого народного праздника. Существуют также и приметы. Родившийся 9 августа будет хорошим врачом. И крестьяне говорили, на Пантелея капуста кочешок завивает. На тему дня. Постановлением главы Солодковского муниципального района полностью запрещен ввоз всех видов животных и любой продукции с территории Омской области в четверговый рыночный день. Такие меры предприняты в связи с тем, что в Омской области зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Заболевание распространяется по населенным пунктам этого региона каждый день. Также на границе Тюменской и Омской областей за селом Никулино установлен контрольно-ветеринарный пункт. Круглосуточное дежурство осуществляют специалисты ветеринарной службы и сотрудники правоохранительных органов.
Информация для вас.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.